Понедельник, 4 марта, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех зрителей и слушателей YouTube-канала «Живой гвоздь». На своем месте программа «Особое мнение». И сегодня «Особое мнение» политика и журналиста Максима Шевченко. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, зрители и слушатели.
Хочется начать с двух, как мне кажется, важных внутриполитических событий, которые произошли в России на прошлой неделе. Это похороны Алексея Навального и обращение президента к Федеральному собранию. И если говорить о похоронах, все мы видели картинку, что много людей пришло попрощаться с политиком. И тут у меня такой вопрос. А вот эта картинка, она сильно бьет по легитимности будущих выборов? Или это бьет в первую очередь, скорее, по сторонникам Алексея Навального, показывая, что их много, и власти нужен очередной виток для репрессий? И это может быть очередным поводом.
Дело в том, что по легитимности будущих выборов ничего ударить не может, потому что будущие выборы никак не зависят ни от каких мнений о том, легитимны эти выборы или нелегитимны. Так как заранее мы уже знаем точно, кто победитель, и выборы носят характер такого организованного, не то чтобы даже спектакля, а я бы сказал, как в такой, знаете, древнегреческой какой-то трагедии, последовательной презентации позиции участников. Вот у вас там есть. Вот как бы, значит, националисты в лице Слуцкого такого, который отдаленно даже не похож на русского человека. Вот, значит, сталинисты в лице Харитонова, умеренного агрария, который тесно сотрудничает, значит, с министром сельского хозяйства, значит, с Дмитрием Патрушевым, как я понимаю, потому что который руководит всем агрохолдингом. Вот вам молодой прогрессивный Дованков, которого создала, вылепила как такую буратину из бревна администрации президента, потому что вся эта партия Нечаева, который совместно имел бизнес там с Ефимом Островским когда-то.
Значит, напомним, что это Алексей Нечаев, новые люди.
Да, а как называлось это их? Ну, не лидер, не лидер. Это, в общем, все как бы такое домашнее, знаете ли, домашнее такое хоум-видео Кириенко и всей его, значит, этой команды. Вот они как бы презентуют. Ну, понятно, что никто из них даже не то, что конкурирует. Там даже отдаленно, тысячекратно это эхо этого слова не произносится там с Владимиром Путиным. Да? Понятно, что вообще это все эти, так называемые, выборы – это избыточная бюрократическая процедура. Не устаем мы вспоминать точное определение Дмитрия Пескова, которое совершенно не нужна ни Путину, ни кому-либо еще. Потому что, как мы видим, в мире есть разные формы легитимности. И, собственно, легитимность зависит не от того, что кто-то там ее признает или не признает, а от того, можешь ли ты эту легитимность удержать или не можешь. Все по Карлу Шмидту. Сувереном является тот, кто может сказать, что он власть, и потом эту власть удерживать. Вот никто же не сомневается в легитимности Си Цзиньпина, да? Председателя Госсовета КНР, руководящего полутора там миллиардами человек практически, да, не сомневается. Вот, допустим, президент, премьер-министр Эстонии Кая Каллас недавно сказала, что она не будет называть Путина президентом, потому что выборы не демократические.
Но и это она... уже было про Лукашенко такой, говорили все равно.
Да, а вот интересно, а вот эта дурында, она Си Цзиньпина тоже не будет признавать его власть над Китаем, потому что...
Но там другая процедура все-таки, согласитесь.
Ну, какая
там
разница?
Партийная.
Как? Так она же нет сказала. Она сказала, что это не соответствует демократическим процедурам, которые, очевидно, в Эстонии там есть и в Европе. Значит, с ее точки зрения, глава КНР – это нелегитимный, понимаете, или правитель. Очевидно, Эстония может объявить Китайской Народной Республике там, войну, например, или разорвать отношения. Ну, в общем, такие вот смешные всякие вещи. Поэтому, собственно говоря, для меня, как я уже говорил, тут есть только одна, есть один вопрос. Зачем устраивать вот это вот все, я отвечаю себе так, потому что это надо не Путину ни в коем случае. Потому что ни Дованков, ни Слуцкий, там, ни Харитонов не составляют, не добавляют Путину легитимности никакой. Но они позволяют оформить расходование некоторых бюджетов, которые, очевидно, выделяются по какой-то определенной статье, Россия же государство бюрократическое, на так называемую политическую деятельность. И вот зачем-то наша система, которая вроде как с Западом конфликтует, я в это не особенно верю, я считаю, что как бы милые дерутся, только тешатся, но в целом она, как мы видим, пытается сохранить какую-то видимость, идиотскую видимость какой-то процедура, которая напоминает какие-то там западные выборы, выдумывая каких-то там конкурентов, претендентов, человеку, у которого понятно, что никаких ни конкурентов, ни претендентов помимо него просто не существует. Я вообще считаю, что на время, как я уже говорил, войны, как ее не назови, специальной военной операции, ну, в общем, серьезной полномасштабной войны, в которой беспилотники бьют по Петербургу, по крупнейшим газовым станциям, в которой террористы-диверсанты взрывают железнодорожные мосты, в которой ракеты суперсовременные атакуют объекты на территории Российской Федерации, в общем, стороны обмениваются тяжелыми ударами, сбиваются там самолеты и гибнут огромное количество людей. Проведение каких-либо выборов, мне кажется, это не просто избыточная бюрократическая процедура, а это крайне опасная политическая процедура, которая на самом деле ставит под сомнение власть, условно говоря, ныне существующую. Потому что даже вот такая парадоксальная ситуация. Ну, мы понимаем, что никто там ничего, никаких там десятков процентов, естественно, не проголосует ни за вот этих трех персонажей, понимаете, которые там как бы бросают вызов Путину. Как не пыжится вся эта пропагандистская, значит, весь этот хор пропагандистов, расхваливает Дованкова на все лады. Кстати, теперь понятно, зачем был нужен Надеждин, но на Надеждин нужен был, как в учебнике по политтехнологиям для первого курса, чтобы передать так называемую энергию протеста Дованкову.
Но это ваше предположение, есть и другие.
А вчера Надеждин какой-то там опубликовал социологический опрос или что-то еще, что якобы там все за Дованкова, понимаете?
Но там все равно цифра мизерная на фоне главного действующего лица этих выборов.
Типа, знаете, там... Старик Державин, старик Надеждин нас заметил и в гроб сходя благословил. Это вот из этой же серии. Короче, все дважды 24, даже не высшая математика. Это вам, понимаете ли, не Сурков и Гельман с их родиной, запрещенный в России Гельман там, и разрешенный в России Сурков, которые, когда создавали эту родину, значит, там всех туда согнали патриотов, фашистов и так далее, под власть Рогозина. Бабурина и кто там был третий, Глазев, по-моему, был третий. Вот. А это тут все гораздо проще и все гораздо как бы так компактнее и просто как бы бюджетнее. Бюджетнее, но бюджеты эти немалые. Поэтому какая разница, какая процедура приводится в объяснение тому, что Путин является... полноценным, полноправным, не имеющим конкуренции властителем России. Да никакая процедура не нужна для этого, если сам Путин может это удерживать. Более того, я считаю, что отказ от этой западной процедуры, фальшивой, так называемых, выборов, на самом деле укрепил бы власть Путина. И, на мой взгляд, те, кто...
А чем ее заменить? Коронация, политбюро, голосование?
Да все что угодно, только бы не вот эти вот игры, понимаете? Потому что, когда вы делаете что-то, что могут поставить под сомнение, вот зачем-то нужна эта западная процедура, эта пародия на выборы...
У нас есть Конституция Российской Федерации, где все прописано, мы не можем...
В другой стране, ну, Конституцию, как мы знаем, можно и обнулить. Можно ее приостановить, было ее действие, на время такой полномасштабных событий, которые в нашей стране происходят, в конце концов. Что было бы правильно, что было бы логически просто правильно. Те, кто это делает, на самом деле дают возможность усомниться в легитимности Путина.
Но вот Зеленский выборы отменил. И на контрасте получается, что наоборот, наши как раз процедуру демократической приверженцы процедуры и сохраняют, никакой, и более легитимность придают.
Никакой демократической процедуры тут нету, даже рядом ее нет. Это понятно всем. Что нам, как говорится, самим себя обманывать? Не надо. Путин является лидером, вождем, как угодно его назовите, страны, которая ведет тяжелую, изнурительную достаточно конфронтацию где-то военным образом, где-то экономическим, с могучим противником, со всем западным блоком. И, в общем, конфронтация эта проходит очень тяжело и совсем не с теми результатами, которые, очевидно, в головах у кого-то 21-го, там, 23 февраля 22 года были, понимаете, и ожидались. На фоне этого выборы, на мой взгляд, это ослабление, скорее, власти Путина, а не усиление этой власти.
Про конфронтацию.
Если бы те, перед кем он выступал, вот это собрание федеральное, так называемое, встали бы в зале, получили бы там, им раздали бы мандаты, и они бы, подобно какому-нибудь Земскому собору там, или еще кому-то там, сказали бы, вот мы выдвигаем тебя, Путин, там, значит, для того, чтобы ты руководил нашей страной до того момента, когда, как говорится, ты нам всем не объявишь, что мы одержали победу. Там. Мне кажется, это было бы гораздо более логично и гораздо более бы рационально. И главное, меньше бы денег на это потратили.
Хорошо.
Они бы эти деньги пустили на систему ПВО, на ремонт дорог, на создание там новых технологий разных военных.
Если верить обращению президента, денег у нас навалом.
Да, да, теперь про федеральное послание. Даже понятно, что обращался он на самом деле, вот все удивились, кому там какие-то нацпроекты, там что-то еще. Это все было обращено к Западу. Это вообще было обращено даже не к тем, кто там сидел в зале. Это было обращено к Западу, и сигнал был только один. У меня все хорошо, а оружие есть, супер новое оружие, там кинжалы всякие, там какие-то еще там что-то есть, что вам никогда в жизни не перехватить, да? Ну, в общем, там что-то гиперзвуковое, там что-то невероятное, какая-то звезда смерти. И кроме этого, еще денег столько, что я могу сейчас в разгар вот этого штурма Авдеевки и там наступления на Купянск и что-то еще такого, да, думаю, там выделять деньги на уровне президента на реконструкцию там каких-то дорожек в парках, например, понимаете? Ну, то есть послание Путину Западу. Несмотря на все ваши усилия, у нас денег куры не клюют, мы готовы к длительным... как бы к длительной конфронтации. А вы, фактически так вот, он обращается.
То есть это было прямое такое заявление, что Россия будет вести войну в долгую.
Да, это вот это было федеральное послание, это было послание о том, что на десятилетие как бы всего есть, всего хватает, и мы готовы на десятилетие как бы вот это все вести.
Но возвращаясь к событиям с прощанием Алексея Навального, вот эти люди, которые выходили на улицы Москвы, несколько тысяч человек с антивоенными лозунгами, которые скандировали их, а их место в системе где? Или их все-таки сотрут в пыль?
Я, кстати, не думаю, что это так будет, потому что на самом деле они не несут в себе никакой серьезной угрозы. А те, кто несет, более-менее за всеми давно установлен гласный и негласный надзор. Мне представляется, что гроб с телом Навального – это такая, знаете ли, сигнальная вешка, на которую, как говорится, еще и собрали в открытом пространстве там несколько тысяч или там сколько, кто говорит 20 тысяч, кто-то 15 тысяч человек. Всех зафиксировали, всех сняли на камеры – везде там были толпы секретных сотрудников, и все это велось, искусственный интеллект расшифровывает и идентифицирует всех. Не исключаю, что это вот так вот будет. Но будут ли репрессии? Мне кажется, что репрессии не применяются активно по отношению к тем, кого не считают реальной угрозой. Понятно, что к масштабным репрессиям против среднего класса для молодой, по крайней мере, части которого Алексей Навальный был, естественно, светом в окошке и таким очень любимым символом, да, человеком-символом. Я думаю, что на такие репрессии по отношению к среднему классу даже планов у власти нет. Но это на самом деле...
Но запугать-то ведь надо как-то.
Запугать – это не репрессия. Я думаю, что тех... Условно говоря, тех, кто был особо боек, уже прикрутили к спинкам коек, там, Яшина, понимаете, других, и так далее, и так далее, и так далее. Как у Высоцкого в песне, да? А остальных, что их репрессировать? Никто никого репрессировать, я уверен, не будет.
Про конфронтацию. На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон допустил отправку войск западных стран на Украину. Естественно, его аппарат поспешил это опровергнуть, и прочие страны блока НАТО тоже сообщили, что никаких планов нет. Однако вы в этом увидели, что все-таки Макрон и Франция являются явным союзником Москвы. Расшифруйте,
я,
пожалуйста.
Я не сказал явным союзником. Я сказал, что у Франции и у России существует история давних союзнических отношений. Это не значит, что в каждой ситуации Россия и Франция являются союзниками. Вообще, я считаю, что нет никаких таких глобальных отношений, которые мы могли бы интерпретировать как целиком союзнические или целиком враждебные.
А хотя бы партнерские?
Ситуативно. партнерство, я думаю, сейчас невозможно между Россией и Францией, прямое партнерство, которое выливается в экономические какие-то или иные там моменты политические. Но возможны ситуативные позиции. Я считаю, что заявление Макрона по Франции, по Украине сыграло на руку Москве, безусловно. Это очевидно просто. Потому что, во-первых, показало разброд в НАТО. Макрон продемонстрировал тем самым, что как бы, что несмотря на всякие там мюнхенские конференции и грозные заявления, НАТО совершенно не готово воевать с Россией. И, между прочим, в Украине Макрон, то есть Макрон выступил как такой, знаете, такой козел-провокатор, если так можно сказать. Потому что, на самом деле, если присмотреться внимательно, то Франция занимает 15-е место среди западных стран по помощи военной Украине. То есть фактически никак Украине не помогает. Но при этом Макрон, как точно заметил Ливан Первели в нашем вчерашнем стриме, кричит: «Держите меня, 21 член НАТО! Я пойду бить морду там, этой России там, на Украину!» Ну, на самом деле, все его держат. Он типа крутой парень, а по сути-то Франция ничего такого не делает для Украины, даже меньше, чем другие страны, понимаете? Франция не хочет доводить отношения с Россией до совершенно уже непреодолимой черты. Потому что, да, если в Европе, в рамках там европейского какого-то там партнерства, Франция, конечно, вот как бы ай-яй-яй, там Путин плохой, а, допустим, на Кавказе совсем другая ситуация. Там у Франции главный противник – это Турция и Азербайджан, а вовсе не Россия. С Россией на Кавказе у Франции, если так долго разбираться, всякие как бы, ну, возможные там коммуникативные вещи. Вот, допустим, коридор север-юг, идущий через Грузию. Грузия вполне как бы такая страна, которая старается держать нейтральный статус, что я очень приветствую и благодарю за это правительство Грузии.
Однако Грузия европейское свое как бы стремление обозначила.
С одной стороны обозначила, а с другой стороны вчера объявили в Грузии о принятии закона о запрете ЛГБТ-пропаганды. Что вряд ли...
Вы не поверите, в Литве есть такой закон, в стране Евросоюза.
Ну, католическая страна, мне кажется, я как раз поверю. Я как раз с большим пониманием отношусь к литовцам. Хорошо там, когда-то в начале 90-х знал Литву, ездил там, знал даже Альфонса Сосваринскаса, бывал у него дома там, митрополита православного нашего Хризостома в Вильнюсе тоже у него бывал частенько. Поэтому я как раз... То, что католическая Литва вполне могла бы такой закон принять, я не удивляюсь. А Грузия, я очень рад, что она готова принять такой закон, и это, конечно же, не совсем те ценности, которые разделяют в либеральной Европе. Но не об этом сейчас речь. Речь о том, что в Грузии является крупнейшим, самый большой экономический партнер Грузии – это Россия. И смотрите, во Франции, в Грузии президент француженка в прошлом, да, и, в общем, там есть очень сильное французское лобби. Ну, вполне как бы пространство диалога. Армяне, несмотря на то, что там Симонян кричит, что Пашинян погубит Армению, я считаю, что тоже, как говорится, в Армении вполне диалог, о котором не сообщают. У Ирана с Францией диалог достаточно тесный и хороший диалог. Вплоть до того, что, напомню, Иран все время хотел купить Airbus, и Трамп сорвал эту сделку. А Airbus – это, считаете, Франция. Франция там как бы определяет производство Airbus. Ну и много чего другого еще. Поэтому ситуативно идеологические моменты сегодня одни, а завтра они, глядишь, совсем другие будут, повернуться совсем в другую сторону. Поэтому я к заявлению Макрона отнесся как к внутриевропейским разборкам. Что Франция – держава самостоятельная, с ядерным оружием стратегическим, с ядерной энергетикой атомной, с имперскими амбициями, да, с могучими финансовой системой, заявляет о том, что она лидер Европейского Союза. Она говорит: я вот могу послать солдат на Украину, а вы чего, нет, не хотите? А, ну я понимаю, ну вы типа...
То есть это такое сообщение для внутряка, для того, чтобы показать,
да, это сообщение, в частности, англичанам, которые создали уже свою такую конгломерат влияния в Европе в лице Скандинавии, Бельгии, Голландии, королевских государств, Польши и части украинской элиты. Плюс к этому мы можем интерпретировать заявление Макрона, как опять-таки Ливан отметил вчера, как озвучивание того факта, что великие державы приступили к разделу Украины поствоенному. Наличие солдат, предложение послать солдат очень сильно напоминает зоны контроля, которые были в Германии и в Австрии после Второй мировой войны. И это вот, мол, французская зона, та будет польская зона, там, значит, будет какая-нибудь еще венгерская зона, там румынская, там...
Не говорите об обратном, наоборот, эскалация, наоборот, перевод это в настоящую Третью мировую войну.
Я даже не могу представить ни одной секунды, что Франция хочет воевать с Россией, таких даже идей нету. Вот то, что Франция готова спровоцировать войну Греции и Турции, то, что Франция Турцию хочет поджимать, это да, это я могу представить. А то, что Франция хочет воевать с Россией, нету противоречий серьезных, масштабных у России и Франции, которые приводили бы к войне. А у Франции и у Турции такие противоречия, например.
А вот противоречия Франции и Турции, вот прям пока мы не ушли, хотел уточнить.
Ну, самое простое, самое примитивное, то, что на поверхности, это огромное газовое месторождение Левиафан, которое находится в юго-восточной части Средиземного моря, из-за которого Турция ссорится с Грецией, Кипром и ведет активную политику. За спиной Греции и Кипра стоит Франция.
А по отношению к Украине есть ли у них противоречия?
Франция солидарна с западной, общезападной позицией, но Франция, она вроде как солидарна, но всегда имеет свое особое мнение. То есть французы – это не какая-то там страна, которая оккупирована американцами или англичанами. Франция, во-первых, сама участник, если и не ялтинских соглашений, то, по крайней мере, постпотсдамского, постялтинского мира, когда благодаря усилиям Сталина и Рузвельта, Сталина в первую очередь, Деголя все-таки допустили до равенства с другими союзниками, и Франция получила свой статус как державы, постоянный член Совета Безопасности. Это было только усилием, благодаря позиции Сталина сделано вообще, чтобы было понятно. Потому что ему надо было уравновешивать Британию и в общем, все такое.
Ну, понятно, баланс сил в Европе организовать.
Да, баланс сил в Европе, в мире и все такое прочее. Поэтому мне представляется, ну, я просто не понимаю, каким образом Франция, где, как она может с Россией конфликтовать.
Я хочу обосновать свой вопрос. Недавно министр иностранных дел Турции заявил, что Россия и Украина на военном поле уже исчерпали все свои возможности, и пора садиться в переговоры, и Турция готова предоставить площадку.
Хакан Фидан. Вот он, Хакан Фидан, заявил вот это, а Владимир Путин заявляет совсем другое.
Да, а Франция тогда, получается, будто бы тоже заинтересована в том, чтобы не противоречить Турции, чтобы война продолжалась.
Она не собирается поставлять оружие, она не собирается поставлять солдат. У нее нет таких интересов. Наоборот, предложение парадоксальным образом – это уже моя фантазия. Это я просто логически разбираю. Парадоксальным образом можно посмотреть в политике и иногда взгляд с другой стороны на какое-то постулирование какой-то темы, можно понять ее подлинные мотивы, подлинные интересы того, кто это говорит. Еще раз говорю, возможно, это завуалированное предложение России со стороны Франции о том, что кончаем войну, делим Украину. Что вот Западная Европа, Франция предлагает европейским державам, а Франция лидер и инициатор создания европейского НАТО такого, без США и без Турции особенно. Франция вообще хочет выкинуть Турцию из НАТО, я считаю. А американцы усиливают Турцию в НАТО и поставляют Турции новые самолеты, там F-16, суперсовременные и так далее. И Франция говорит, что прекратить украинскую войну можно, перейдя к корейскому варианту. То есть, допустим, та территория Украины, которая как бы находится не под российским контролем, она вот должна, на ее территорию должны прийти контингенты западноевропейских держав, и дальше должен возникнуть некий статус-кво. А это, безусловно, пойдет на пользу Москве, такой сценарий.
Особое мнение политика журналиста Максима Шевченко. Поддержите эту трансляцию лайком, поделитесь с друзьями или подпишитесь, например, на телеграм-канал «Макс атакует». Кроме того, не забывайте, что можно поддержать проекты «Живой гвоздь» и «Дилетант», зайдя в наш магазин shop.diletant.media. И сегодня от себя рекомендую лот Марта Петерсон. «Вдова шпионка. Как работа в ЦРУ привела меня из джунглей Лаоса в московскую тюрьму». Автобиографическая книга Марты Петерсон, как я уже упомянул, в «Шпионке», и там много-много интересных сюжетов, в том числе, которые бьют в нерв сегодняшнего времени. Это все в магазине shop.diletant.media. Мы продолжаем разговор с Максимом Шевченко, и есть еще один центр, европейский центр, помимо Франции, это Германия. Конечно, с уходом Ангелы Меркель и приходом Шольца как будто бы поубавилась силу Германии вести свою какую-то большую дипломатию, но, тем не менее, сейчас она снова в центре, и в центре такого скандала информационной войны. Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня», телеканала «RT», Маргарита Симоньян, опубликовала на днях аудиозапись разговора, как утверждалось, между высокопоставленными офицерами Бундесвера, где они вели диалог о применении ракет «Таурус» и по относительно к разным целям на территории России. И вопрос, для чего это сделано? Чтобы, опять же, поставить Германию на место, сбить любые мысли о переговорах с Украиной по поставке вооружений?
Нет, это сделали сами генералы Бундесвера и Шольц для того, чтобы исключить эскалацию и втягивание Германии в войну.
Это как-то на тоненького получается, разве нет?
Нет, это как раз на очень-очень жирненького, поскольку вся эта утечка организована, я уверен, самими же немцами и окружением Шольца.
А почему для Германии так важно?
Таким образом, очевидно, на Шольца оказывали очень серьезное давление, американцы, возможно, я не знаю, кто там, англичане, с целью того, чтобы он поставил эти ракеты, а Германия очень не хотела поставлять эти ракеты, потому что эти ракеты должны обслуживаться немецкими офицерами. Они не могут передать кодирование боеголовок в руки украинцев. Боеголовки должны вводить, это суперсекретная, очевидно, какая-то информация, только немцы. Стало быть, немцы принимали бы участие в прямой войне в России и с Россией, и немецкие военнослужащие, военнослужащие Бундесвера, кодировали, вводили бы координаты целей на территории России, по которым били бы немецкие ракеты.
То есть прямое участие
буквально. Германия в нарушение Конституции и в нарушение всех немецких страхов, которые у них есть бессознательно, напала бы на Россию, вступила бы в войну с Россией. Я думаю, что от этой мысли, от этой идеи Шольц пришел в такой ужас, что быстро дал приказ организовать эту утечку. А почему через Маргариту Симоньян? Ну, я не знаю. Это, пожалуйста.
Ну,
другие варианты.
Симоньян, да, у нее.
Возможно, по армянским каналам передали.
В плане утечек много уже было по ее каналам. Но, опять же, из вашего ответа я понял, что Европа сейчас как никогда находится в некой несобранности. Нет единого мнения по тому, как должно в среднесрочной
перспективе. Потому что большой папик, насильник, который Европу сапогом топтал, с 45-го года часть Европы, а с
90-го... Так вы называете США, года, правильно,
да,
я угадал?
Это США. Занялся своими внутренними проблемами. У него геморрой под названием выборы между Байденом и Трампом. Ему сейчас не до Европы. Он мне сейчас говорит: ребята, вы тут как-то без меня сами. А без него ребята давно уже отвыкли. Без него только Франция могла и Англия. А Германия и все остальные без американцев не могут. Потому что, напомню, на территории Германии находится американская военная база «Рамштайн» с ядерным оружием. На территории Италии находятся американские военные базы, на Сицилии, по-моему, с ядерным оружием. На территории Греции находятся американские военные базы. На территории Балкан американские военные базы находятся. Вот на территории Франции нет американских военных баз. На территории Великобритании, по-моему, есть. Ну, в общем, так или иначе, европейцы, европейцам сказали: давайте, как Медведев в свое время, помните, народу, денег нет, но вы держитесь. Вот европейцы привыкли, что американцы платят за все, за оружие, за безопасность, за НАТО. Помните, им еще Трамп европейцам предъяву делал на эту тему? Приезжал, говорит, почему должны
оплачивать? Трамп, да, известен такими заявлениями.
Вот, денег нет, а вы держитесь. А где у них деньги-то сейчас? У них денег на войну, чтобы вести с Россией полномасштабную войну, с Украиной нету. Только сейчас Франция там бюджет увеличивает, по-моему, до 6% там, военный бюджет, понимаете, расходовать будет. Нету денег. В Европе кризис. Нету газа у Германии. Германия покупает за достаточно высокую цену электроэнергию у Франции, атомную электроэнергию. У Франции нет урана. Они должны покупать по повышенной цене уран у американцев и у канадцев. Причем уран, у американцев они, возможно, российские даже перекупают, которые американцы по стабильным рыночным ценам, достаточно дешевым контрактам покупают у России до сих пор. Вот так вот, понимаете?
Ну, в общем, поэтому рынок нас удерживает от скатывания к большому конфликту. А? Правильно понимаю? Рынок нас удерживает от скатывания к большому конфликту.
Нет, никто не хочет никакого конфликта большого. Никто не хочет конфликта.
А если все-таки...
В этом парадокс.
Говорить о Европе. Какие фракции сейчас?
Никто не хочет, но как его прекратить, никто не знает.
А какие фракции сейчас есть в Европе по отношению к конфликту между Россией и Украиной? Европа же тоже ведь не монолитна.
Ну, везде в мире сейчас, в западном мире есть трамписты и есть байдениты. Байдениты говорят, да, за демократию до победного конца в Украине. В других частях света по-другому. Там, в Латинской Америке байдениты, допустим, разморозили деньги Мадуро. Если Трамп, наоборот, Мадуро хотел свергать и на его место ставить Гуайдо некого, помните, был такой персонаж? Уже никто не
вспомнил. Глава парламента.
Ну, не помню, что он там был, глава.
Ну, соответственно, оппозиционный лидер. Но
Байден, как говорится, нет, сказал, мы вот с Мадуро готовы, и потому что, значит, все там. Закрывает глаза полностью на все, что там Мадуро, значит, делает в отношении Гаяны и так далее, и так далее, и так далее. На Нетаньяху Байден там рычит, что Нетаньяху, ты там злодей, должен прекратить, Рафах, военный преступник, там, ай-яй-яй, и так далее. А здесь Байден говорит, нет, надо продолжать. А Трамп говорит, условно говоря, Байден преступник, я все хочу прекратить. Вот нет, Нетаньяху, ты молодец, говорит Трамп, здесь я с Путиным договорюсь, значит, там Мадуро плохой, у них все. И поэтому сейчас вот эти байдениты и трампиты, они среди западных элит как бы между собой не знают, что делать. Потому что
получается, в Европе политической субъектности отказываются.
Ну, кроме Франции, я считаю, у континентальной Европы практически нет ни у кого полной субъектности. Даже у Италии, моей любимой, нет полной субъектности до конца.
Хорошо, я напомню, это особое мнение.
Франция – самая суверенная страна континентальной Европы. В большой Европе – это, конечно, Франция и Великобритания, две страны. Все остальные страны зависимы.
Особое мнение политика и журналиста Максима Шевченко. Вы уже упомянули, опять же, влияние США на Израиль, на Нетаньяху. И как сейчас проходят переговоры? Потому что я заметил два важных события. Во-первых, то, что ФАТХ, ХАМАС, Исламский джихад, Народный фронт и другие представители палестинских сил оказались в Москве. Они общались с разными нашими политиками, вырабатывали какую-то дорожную карту по тому, как должны развиваться события между Палестиной и Израилем. С другой стороны, Бернс, Блинкин, они тоже что-то делают, ведут какие-то переговоры, заявляют, что Израиль и Палестина близки к прекращению огня. Так что за такие две фракции, американская и российская, сейчас пытаются влиять на то, что происходит между Израилем и Палестиной?
Слишком важный стратегический регион мира. Израиль – это проект либеральный, американский, в который столько вложено денег, средств и ресурсов, что любое поражение Израиля, трещина даже просто идущая по корпусу Израиля, отражается на всем западном мире. Израиль – это условно как вот у Кощея. Если представим себе западный мир – это Кощей, вот у Кощея там смерть его в яйце, там, да, в яйце там игла там, и так далее. Вот это вот яйцо – это Израиль и есть для западного мира. Это очень важный это проект, на котором сосредоточены были усилия всех, который был символом и остается точкой консолидации западных элит. И так далее, и так далее, и так далее. Вовсе не из-за какой-то там любви к евреям или прочих абстрактных каких-то благоглупостей и какой-то там вины за Холокост, потому что те, кто были виноваты за Холокост, уже давно казнены и, в общем, справедливо осуждены Нюрнбергом там и разными другими трибуналами. По другой причине, потому что Запад после Первой мировой войны получил в свое распоряжение сокровища Ближнего Востока, создав там целую кучу марионеточных государств, которых он сам просто налепил. Какие-то там якобы исламские, на самом деле они исламские только номинально, а элиты у них – это часть западных элит, там Саудовская Аравия или Эмираты. Они, может, выглядят как исламские, но это элиты, считайте, британские там, или американские, или французские, и так далее, и так далее.
Они являются хранителями исламских ценностей, надо все-таки.
Ничего они не являются никакими хранителями, оставьте в покое эти глупости. Хранителями исламских ценностей являются сотни миллионов мусульман, которые все поддерживают Палестину, а элиты и правящие их государств все слушают, что им скажут хозяин в Вашингтоне или в Лондоне, или в Париже, где там. Вот так это все происходит. А Израиль тоже часть этого проекта. Он так же, как и Саудовская Аравия, и Эмираты, и все остальное, создан Западом. Запад просто разбил такими вот квадратиками, как контурную карту, разрисовал Ближний Восток и сказал, где кому как быть. Вот здесь Запад сказал, будет еврейское государство. Здесь будет государство такое, которое контролирует Мекку. Здесь будет государство, где правят хашимиты. Иордания, значит, там из племени пророка Бану Хашим, да? Значит, здесь будут там другие какие-то государства. А что не должно быть с точки зрения Запада? Не должно быть никаких движений, никаких сил, которые представляют саму по себе цивилизацию Ближнего Востока, исламскую, христианскую. Христианскую не в западном смысле, а в православную имеется в виду, или дохалкидонскую. До халкидонским церквям относятся, напомню, коптская, египетская, армянская церковь, сирийская монофизитская церковь, эфиопская там, и так далее, то есть древние православные церкви. А вот это ничего не должно быть. Везде
а почему? Должно... Я не понимаю, почему не
потому
должно.
Что если вы навязываете...
В чем угроза?
Если вы другой цивилизации навязываете свою философию политическую, так называемые принципы демократии, например, или фашизма, или социализма, то вы управляете этой цивилизацией, вы формируете элиту, которую вы обучаете. Можете ее обучать в институте Патриса Лумумбы, а можете обучать, как Навального, в Йеле. Понимаете? Но это будет марионеточная элита, которая будет проводить не интересы своих народов. То есть, и может будет казаться, что это так. Вот выпускники Патриса Лумумба, они уезжали там в Африку или куда-то еще, это замечательные люди. Но они в голове, у них была матрица такая, мы должны принести в нашу цивилизацию, исламскую, например, да, там принципы социализма. Вот мы должны воплотить там решение 20 какого-нибудь второго съезда партии.
Ну, это не так, признаемся
честно. Это так, это они... так, поверьте, это так.
Они и все и на путь
капитализма Навальный. И Йель, где учился Навальный, то же самое. Это у них была программа, значит, мировых лидеров либерального сознания. То есть вернуться в свои недоразвитые страны, которые недозападные, недоцивилизованные, недодемократические. И там как бы строить демократию западного типа. Такая же и коммунистическая была тоже вот эта вот элита, которая училась в высшей партийной школе, потом возвращалась к себе и там строила коммунизм, как Менгисту Хайле Мариам в Эфиопии, допустим, строил коммунизм. Строил, ну, и много хорошего было сделано, школы, больницы и так далее. Но это оказалось дичок, который нельзя было привить к древнему древу эфиопской, там, или как по-другому ее называете, там, цивилизации, понимаете? А также и здесь то же самое. Запад создал на территории монотеистической цивилизации, исламской, иудейско-восточно-христианской, католицизм – это не вполне христианство, с моей точки зрения, в классическом смысле этого слова. Католицизм наследует скорее идеологии мировоззрения Рима. Это скорее охристианивание древнего принципа понтификата, верховного жречества.
Где, значит, в этом плане православие, Византия...
Ничего подобного. В православии церковь исходит не от государства, а церковь оппонирует государству. Это принцип восточного христианства. А в западном христианстве церковь является частью государства, глобального, город Божий. А Августина читали, наверное, о Граде Божьем. Там этот принцип, который лег в основу всей западной цивилизации, где есть два типа власти. Светская власть – это император, который наследует Августу. И духовная власть – это папа, который на самом деле не апостолу Петру наследует, а великому понтифику, великому жрецу Рима. Просто император, когда-то римский, соединил в себе два этих начала. Военно-политическое начало императора, военного лидера, и духовно-религиозное начало жреца Юпитера, понтифика. Поэтому он и назывался понтификум максимум.
Мы ушли слишком далеко. А почему это
мешает
Соединенным Штатам?
Я имею в виду, и поэтому конфликт между Западом, который весь исходит из Рима, и конфликт Востоком, который не исходит из Рима, а оппонирует Риму, это конфликт онтологический. Для того, чтобы Востоком управлять, порабощать и эксплуатировать его, Запад создал там квазигосударство. Националистические, какие-то аристократические, автократические, якобы демократические и так далее. Но эти государства, они чужды монотеистическому пространству вот этого мира и ислама, христианства и так далее. Вот, условно говоря, режим аятолл Вилаят Факих органичен для исламского мира, а режим шаха Пехлеви абсолютно враждебен был исламскому миру. Я даже считаю, что Саудовское королевство враждебно исламскому миру по многим принципам организации как государства, понимаете? Ну и так далее. И вот Израиль. И Израиль – это просто конкретный просто анклав, куда свезли в основном европейцев, которые объявили себя евреями, немцев там, поляков.
Сильная национальная идентичность. Я все время «но» добавляю.
Да я вас умоляю. Как что общего между фалашем из Эфиопии и Ашкенази из пригородов Берлина? Да ничего общего нету. Из них и сказали, что это один народ. Вот, значит, эфиопский еврей, который тысячелетиями там жил и в глаза не видел никогда никаких европейцев и не является никим семитом.
Понимаете? Есть программы по ассимиляции, созданию этого национального государства.
То есть это искусственно, созданный конструкт. Этот народ, как народ, создан из разных частей света, из разных кусков, искусственно создан, как советская общность. Вот новая общность историческая, советский народ – это новая историческая общность.
Это же не повод ему отказывать в государственности.
А с какой стати мне им в государственности, скажем так, им на блюдечке подносить, когда они не имели к этой земле никакого отношения? Там всегда жили евреи в Палестине, которые не претендовали ни на какую государственность отдельную.
А теперь они созрели. Вот,
только нет, туда просто приехали толпы иностранцев, вооруженных до зубов, которых вооружили их союзники западные, американцы в первую очередь.
Сталин тоже участвовал, очень много поставок было.
Которые устроили геноцид, этническую чистку, выгнали коренное население, мусульман, христиан, палестинцев, и на зачищенных от палестинцев земле, как сейчас они зачищают земли Газы, сами пострадали от нацизма, ну не все страдали, естественно, пострадали только немецкие, польские и советские евреи, французские, европейские евреи, в основном ашкенази. И сами устроили такой же террор, нацистский практически, для коренного населения там, устроив Холокост в виде Нагбы, изгнание миллионов палестинцев. Сейчас приводит в оправдание, как раввин Финкель в дискуссии со мной, что, видите ли, какая-то генетика древняя, какие-то древние кости доказывают, что там много тысяч лет назад Бог даровал эту землю.
Значит, есть священные писания, на которые они ссылаются.
Оставьте в покое эти священные писания.
Оно или в основе христианского в том числе лежит.
На каждое священное писание есть 10 тысяч комментариев, 10 тысяч понимания этого священного писания. И потом вы, современный либеральный человек, вы что, будете на священном писании строить политику? Тогда признавайте, что Москва – это Третий Рим, а четвертому не быть. Откровение старца.
Мне сложно с этим спорить, судя по тому,
что понимаете, священное события. Писание. А еще какие священные писания мы примем за основание современных государств в 20 веке, в эпоху социализма, коммунизма, либерализма? Поверьте, это абсолютно либеральный, постмодернистский даже проект, который впитал в себя квази-иудаизм, потому что иудаизм в государстве Израиль – это на самом деле не иудаизм в полной мере, потому что иудаизм в полной мере ни о каком государстве никогда не говорил. Государство – это абсолютно западноевропейское, такое либеральное, тем более еще на другой земле, на чужой земле. Поэтому все, не надо выдумывать. Это иностранцы, которых свезли с разных концов света, вооружили и сказали, вот живите здесь.
Местных... Тем не менее, реальность такова, что у них есть свое государство, признанное всеми участниками ООН. Мы не можем с этим поспорить.
Ну, сегодня есть, а завтра нет.
То есть у них все равно полная легальность и легитимность.
Османская Турция тоже была государством. Она, может, не была признана всеми там ООН, понимаете. Югославия была государством, Социалистическая Федеративная Республика Югославия была членом ООН, лидером движения неприсоединения. Где это Югославия? Только в книгах осталось, понимаете. Советский Союз был государством, членом ООН и членом Совета Безопасности. Где этот Советский Союз?
Россия стала правопреемником по всем На всех креслах.
Может, и стало, но Советского Союза-то нету, кто там стал правопреемником.
Однако, возвращаясь к Израилю сегодняшнему, так в чем вот этот конфликт между Россией и Украиной? Ой, Россия и США.
Государство – это не народы. Народ как народ, и израильтяне, безусловно, состоялись, потому что уже три поколения там живет. Но не гнать же людей, я противник каких-либо и изгнаний, как палестинцев, так и евреев. Поэтому я лично считаю, что дело кончится неизбежно созданием одного государства. Нормального цивилизованного государства, в котором будут жить евреи, мусульмане, христиане, друзы, там, не знаю, бахаи. Ну, разные другие, неверующие, наверное, люди там тоже будут жить. И тут нам выкладывают на стол последний нацистский аргумент, абсолютно нацистский. Говорит раввин Финкель, Миша Финкель, который родился в Москве на Тверской, и которому на этой Тверской Бог даровал Израиль, очевидно, Палестину. Когда он там на этой Тверской жил, и его бабушки-прабабушки все жили либо в Украине, либо в Польше, но Бог все равно ему даровал Израиль. Он говорит, мы на это не пойдем, выражая мнение многих, очевидно, и израильтян, потому что они плодятся так много, их женщины рождают гораздо больше детей, чем наши. И вы мне скажете, что это не нацизм, это чистый нацизм. Чистый нацизм.
Это демография.
Когда, если вам кто-то в Америке так скажет, про других, мы не можем жить с мексиканцами в одном государстве, потому что они плодятся больше, чем белые.
Трамп буквально так говорит.
Я так не думаю, что Трамп так говорит. Трамп, тут сегодня по последним опросам, латиноамериканцы за Трампа, понимаете? Многие. Его поддержка в числе латиноамериканцев сильно увеличилась.
Извините,
я
пока
уверен, что Трамп никогда в жизни не апеллирует к тому, что кто-то рожает больше, чем люди другой кожи. Потому что это просто противоречит самым принципам американского политического успеха. Если Трамп так скажет, он просто может сразу брать манатки и уходить. Почему латиноамериканцы за Трампа? Потому что он говорит... Новая миграция из Мексики угрожает прежде всего вам. Если они у кого и отбирают рабочие места, то это у вас, у испаноязычных американцев. А испаноязычные американцы потерли там, почесали репу и говорят, точно, а давай-ка мы поддержим Трампа, ограничим-ка миграцию. Поэтому, мне кажется, это вот так вот. Но я не верю, что Трамп является расистом. Человек, который является расистом, может претендовать в Америке на какую-либо высокую должность. А в Израиле расисты находятся у власти. Расисты, нацисты, которые открыто высказывают такие вещи, за которые других в Нюрнберг тащили. Про генетику, превосходство генетики, про то, что религиозные какие-то книги древние дают им право убивать и истреблять.
Про генетику я не слышал заявления.
Да вот вам сказали, там какие-то кости, Финкель рассказывал, кости, говорит, генетический анализ.
Это частное мнение, у нас тоже большого экрана.
Это мнение, которое очень распространено в Израиле. Это на 9-м канале, где я много посмотрел выступлений господина Финкеля. Он вообще там предлагал всех убивать и выжигать и так далее, гнать их всех, как с амаликитянами поступлять. Но дело не в нем, а одном лично. Таких много. Эскин и все эти... Там, понимаете, Кедми то же самое говорил, Сатановский, все они там это все. Вторая родина Ксении Собчак. Очень интересное такое государство. Вот я верю, что в Израиле есть разумные люди, которые охланут от этой ненависти, которые в них вселяют и калят, и создадут единое государство, Палестина, Израиль, которое будет жить по принципам, по которым, допустим, евреи живут в Америке.
Вот не хочется в это верить, но ведь ненависть с другой стороны есть. Иран отказывает Израилю в существовании. Многие палестинские движения считают, что государство, как Израиль, не должно существовать.
Я считаю, что нацистские государства, которые ставят принцип крови религиозного фундаментализма в свое основание, не должны быть на современном поверхности земного шара. Я тоже так считаю. Я считаю, что нацизм, что денацификация должна быть доведена до конца на всей территории земного шара. Любое нацистское государство, которое принцип крови ставят во главу всего, не имеет права существовать в современном мире. Да, я тоже так считаю.
Опасно, опасно, потому что это может запустить маятник, который мы не в силах будем остановить.
Это запустит тотальную денацификацию человечества, которую я полностью поддерживаю.
Опять же, если ссылаться на некоторые движения, не все, но буквально некоторые требуют депортации евреев из Израиля после того, как условные палестинские силы освободят.
Те, кто требует радикалы, безусловно, их нельзя поддерживать, и, безусловно, они тоже являются абсолютно неприемлемыми.
Хамас разве не требует?
Нет, Хамас этого не требует.
А какие требования? Давайте сформулируем.
Я много раз разговаривал с разными руководителями. Хамас требует только одного. Я разговаривал с Исмаилом Ханией, с Халидом Машалем, с Мусой Абу Марзуком, с Усамой Хамдамом. Это четыре члена политсовета, руководителя Хамас в разное время. Никто из них никогда, даю вам слово, не говорил, мы хотим всех евреев выкинуть вон. Они все говорили, мы хотим, чтобы палестинцы вернулись на свою родину. А после этого будем, как говорится, определять, договариваться о форматах. Они хотят, чтобы палестинцы вернулись на свою родину. Восстановили в правах владение имуществом, которое у них было отнято там, в 47-м, 48-м годах, в 67-м и так далее. Чтобы был понятен статус святых мест. Я вас уверяю, если это случится, то переговоры о будущем будут вестись именно с Хамас. Или, по крайней мере, с теми 14, с платформой 14, которая была подписана в Москве, где Хамас, естественно, является самой большой, самой влиятельной и самой мощной партией, потому что сегодня сражается и проливает кровь именно Хамас. Не только Хамас. Исламский джихад, Народный фронт, коммунисты, Демократический фронт, бригада мучеников Аль-Акса, это боевое крыло ФАТХ. Все сражаются. Но Хамас – это самая сильная сегодня организация. Я лично верю, что придет время, когда израильтяне, палестинцы смогут договориться о создании общего государства. Ливанцы смогли же. Да, это сложно. Но не надо просто копировать западные образцы. Вот Ливан не копирует западные образцы. В Ливане, тоже не очень большом государстве, который раздирался кровопролитной, жесточайшей гражданской войной, есть квота. Что министр, там, этот министр там шиит, этот министр друз, этот, значит, там президент там суннит, премьер-министр суннит, президент христианин, хотя они воевали между собой, там были жестокие кровавые случаи резни. Между прочим, палестинцы в лагерях, живущие в Ливане, не имеют ливанского гражданства, по собственной воле, кстати, многие, они были стороной гражданской войны, и не участвуют в этом во всем, у них такой особый статус у палестинцев. Но если ливанцы смогли, почему договориться, исходя не из европейских, не из западноевропейских принципов? Потому что нигде на Западе нет такого квотирования, закрепляющего за общинами представительство в парламенте и во власти, как в Ливане. Это уникально ближневосточный способ формирования государства. Я считаю, Израиль-Палестина тоже может договориться.
Хорошо, а Россия что пытается? Зачем лезет? Зачем организует вот эти встречи в Москве?
Россия делает абсолютно правильно, полностью поддерживаю Михаила Богданова, Сергея Лаврова, полностью не поддерживаю тех, кто в МИДе занимается поддержкой Израиля, такие есть, их немало. К сожалению, в частности, меня пытались не пустить по приказу каких-то чиновников, я их имена знаю, но не буду говорить в прямом эфире, на встречу с палестинцами. Палестинцы были в шоке. Это было такое странное, честно говоря, действие, когда там истерически звонили, говорили, Шевченко не допускать. Я знаю, кто давал это распоряжение. Ну, это, конечно, смешно так было и так далее. А Россия делает абсолютно правильно. Россия создает свою платформу. Именно такие переговорные процессы и создают государству серьезный статус в глобальной политике, в глобальном мире. Если России удастся консолидировать палестинские партии, Россия, очевидно, идет по этому пути, и Россия правильно делает, что опирается на Хамас очень сильно, ведет переговоры с Хамас, не теряя контактов с ФАТХ, хотя ФАТХ после смерти Махмуда Аббаса, который уже очень немолодой человек, но сильно, я думаю, потеряет свое представительство вообще в политических процессах. Но в целом Россия их консолидирует. И тут, кстати, огромное спасибо Виталию Наумкину, который много лет занимается руководителю Института востоковедения этой темой. То тогда я считаю, что Россия может сыграть ключевую роль в формировании нового Ближнего Востока и вытеснении Запада с Ближнего Востока. Я хочу дожить до того момента, когда западные форматы хоть на Ближнем Востоке, хоть на территории Советского Союза, все, что создавалось западными оккупантами, как это было на Ближнем Востоке, где все эти государства создавались. Одно генералом Алленби, другое там лордом Бальфуром, третье какими-нибудь французскими дипломатами, понимаете, там и так далее. Как и постсоветские государства, статус бывших советских республик, как субъектов мирового пространства, тоже, понимаете ли, утверждался, создавался всякие там, что-то Тэтчер, что-то там какими-то...
Разными людьми действительно там, было, но и, время подсказывает мне...
И прочими злодеями. Я хочу, чтобы мы сами, мы, народы, не являющиеся Западом, во-первых, выкинули к черту матери все элиты наши, которые хотят, чтобы мы были частью Запада. Пусть эти элиты берут и катятся на Запад. А мы сами создавали свои форматы, свои демократии, своего представительства, своего будущего. Я верю, что так и будет. И та борьба, которую ведут палестинцы, и наиболее разумные и израильтяне, таких тоже немало, или верующие израильтяне, как верующие люди на Меа Шарим в Иерусалиме. Я считаю, что это борьба за свободу человечества от западной глобальной оккупации человечества западным капитализмом, западными форматами. 20 век, который был веком абсолютного господства Запада, должен завершиться. Должен завершиться как бы инкорпу в целом. И Палестина, маленькая, вот эта маленькая Палестина, почему она так важна? Потому что палестинцы борются не просто за себя, они борются именно за то, чтобы потерпело поражение вот это вот яйцо Кощеева западной цивилизации, либеральной 20 века, которым является государство Израиль. Чтобы израильтяне могли от этого формата государства, как мы когда-то, от советского формата, перейти к каким-то новым, двигаться вперед. Потому что это формат устаревший. Этот формат, в котором существует сионистское государство, будет постоянным источником войны. Никакое Авраамово соглашение ни от чего не защитит. Даже если сегодня Нетаньяху утопят в крови Газу, если он проведет, в чем я сильно сомневаюсь, успешную военную операцию против Хизбаллы, завтра появится новый Хамас с ядерным оружием, новая Хизбалла с ядерным оружием.
И время еще раз подсказывает режиссер. Действительно, будем наблюдать, много еще можно говорить.
Мы за мир, и спасибо России, что она этому миру способствует.
Особое мнение политика и журналиста Максима Шевченко проводит этот эфир Никита Василенко. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.